Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Хорошо, что Польша не снимала траур и не надевала одежду Алу. В самом деле, можно ли было сыграть больше ничтожную роль, как это сделал великий князь? Великая княгиня, женщина. И та с своей стороны больше сделала. Она, по крайней мере, дала жизнь маленькому Вацлаву. Знаете ли, что из этого выходит? Что Александр, посылая брата Константин, отправляясь по его приказанию в Варшаву, вовсе не имели никакой определенной мысли, цели, плана. Один не знал, зачем именно он посылает, другой не знал, зачем едет. Что-нибудь добудет, мол. За незнание-то и ставят единицу. Ей-богу, надоело. Пока есть время, экзамены не кончились, берите-ка другой билет. Если только, возможно, экзаменатор сделает из единицы два. Полицейские царства животного бесятся в самые каникулы, горячие головы три отделения немного позже. Прошлой осенью пажи Шувалова ругались письменно и обещались извести нас. Нынешний год. Только что август начал проходить, опять явились безыменные письма с ругательствами и угрозами. В последнем письме, брошенном на почте в Лондоне, свирепый безымянник обещает пустить мне пулю в лоб. Это из рук вон скучно. Выдумайте что-нибудь умнее, новое другое. И если в самом деле непременно нужно пустить мне пулю в лоб, пускайте ее без письма. Тут есть шанс, что вы промахнетесь, а письмо всякий раз достигает цели. Поучитесь, как порядочные люди стреляют. Русский, хотевший отомстить своих товарищей, пустил пулю Лидерсу в челюсть без всяких писем и ругательств. Потапов. Энбангер 132. Если это от вас зависит, уймите ваших шалунов. Это недостойно вашего прекрасного заведения, они меня подвергают этим вовсе не пулям. Ашеда. Ферротом и Катковым 133. И такое ли теперь время, чтобы шутить? Вы все слишком в крови, около вас слишком много слез. Алес Мизераб. Гюго и Бёкль. Представьте себе, что наши мизерабли запретили роман Гюго. Что же делал при этом наш Роланд? Наш министр прогресса. А Головнин, Головнин. И он, как дева Орлеанская, скоро заплачет, что променял мирные нивы и поля на министерский стан, что из менторов одного телемака сделался ментором всей Итаки. Им верно. Не понравилось описание парижских клоак, они это приняли за личность. Ответ к поляку на статью и письмо. Но это не все. История цивилизации Бёкля — это спокойная, благородная книга, и она запрещена. Какое жалкое и гадкое варварство! Милостивый государь, ваш ответ Бакунину. И вместе с тем ответ всем российским публицистам, пишущим о Польше. Мы получили месяц тому назад и думали, что наше молчание будет достаточным заявлением нашего нежелания служить органам мнения, с которым мы согласиться не можем. Но второе письмо ваше от 28 августа не позволяет нам молчать. Вы полагаете, что мы не поместили ответ Бакунину, потому что вы не подписали вашего имени. Вы ошибаетесь. Что же нам в вашем имени? Мы не поместили вашего ответа, потому что считаем его вредным. Все наши старания, все наши усилия идут к тому, чтобы независимость польского народа и свободу народа русского основать на совокупном. Братском действии против петербургского деспотизма. Первое, что для этого надобно, это тесный союз, это взаимное доверие и уважение между людьми движения обеих стран. Такова, повторяем мы, наша основная мысль. Во имя ее мы помещали статьи вроде «Двивет Полония» и «Матер Дула Роуса». Во имя ее заклинали русских воинов скорее лечь костьми на земле польской, чем стрелять в поляков. Вы, вероятно, полагаете, что мы ошибаем. Пишите против нас, продолжайте худо сдержанным озлоблением и неловко, и прикрытой иронией раздувать чувства племенной ненависти и родственной вражды, горький плод которых. Современное состояние Польши, но не обращайтесь к посредству колокола. Мы представляем очень резко, очень пристрастно, очень односторонно наше мнение и вовсе не обещались помещать статьи, не согласные с ним. Теперь русских заграничных органов несколько, не говоря уже о польских. Вероятно, партия, к которой вы принадлежите, имеет свой. Мы не скроем от вас, что тон вашего второго письма удивил нас. Вы пишете о грубом выражении в журнале «Кон». Долгорукова против одного из ваших соотечественников, и на нас вымещаете его. Чем могли мы это вызвать? Чем дали вам это право? Князь Долгорукий и теперь издает журнал, он не состоит под нашей опекой. Видели вы в колоколе бранные слова. Это уж вроде южных американских генералов, которые в отместку жестокости федеральных начальств вешают пленных, не имеющих ни малейшего понятия о них. Может, это в междоусобии и идет? Да дело-то все в том, что мы всеми силами стараемся с корнем выполоть всякое чувство ненависти между поляками и русскими. В заключение позвольте нам пожалеть, что до вас статья Бакунина дошла не в оригинале, а в каком-то неизвестном нам переводе на французский язык. Перевод, из которого вы делаете выписки, неверен. В нем есть целые фразы, которых нет в тексте. Например, «Неужели вы верите, что Бакунин мог написать такую нелепость?» «Лаквошен де Крайст сиест даер лаквошен пенсловиста» 134. 135, ведь это совершенное безумие. А наш друг Бакунин, слава богу, здоров. Позвольте, милостивый государь, надеяться, что наша переписка этим окончится. Издатели «Колокола». Валуев и Головнин. Нам пишут из Петербурга, что юные вожди реакции Валуев и Головнин за пояс заткнули ограниченнейшего Долгорукова и безграничнейшего Панина. Мудрено ли, что с этими четырьмя копытами Александр-то наш Николаевич спотыкается? Клювета. В Петербурге официальные лжецы распространили слух, что какой-то господин был схвачен на границе с пачкой манифестов к тысячелетию, печатанных в Лондоне. Мы уверяем нашим честным словом, что никогда не было не только в исполнении, но и в намерении печатать какой бы то ни было манифест. Дело наших читателей разобрать, кому они должны верить, нам или шпионам три отделения. Новая победа Путятина. Граф от корабля и адмирал от просвещения, Путятин, обессмертивший себя матрикулами и прикладами, прибыл для морских наблюдений в Гейдельберг. Молодые люди русские, польские и даже немцы дали ему кошачий концерт. Храбрая гейдельбергская полиция бросилась на молодых людей с голыми саблями и начала их рубить, храброй полиции помогали храбрые гаускнехты. Какой-то русский. После удара саблей плашмя, полученного от офицера, сорвал с него эполеты и побил его. Милые, добрые немцы, какие они в самом деле, немцы. А вот концерт, который давали пивовары Берклея и Перкинса Гейноу, был успешнее. Может, инструменты лучше английской работы? Третий раз спрашиваем мы. Отчего же правительство молчит о последствиях, открытых по делу зажигательств в Петербурге? Что же оно не обнаружит адские ковы сатанических участников? Праздник тысячелетия. Нелепость праздника в Новигороде превзошла все ожидания самых свирепых поклонников земского царя. Какая пошлость и пустота, какая упорность и формализм, какая неловкость и неспособность во всем от объявления рекрутского несчастья именно в тот день, когда ждали добрых вестей, до загвоздки новогородским крестьянам, чтоб и впредь не надеялись на действительное освобождение. Нет. Господа Зимнего дворца, на вас нет современного помазания. Вы ничего не умеете, в какой бы форме вы ни являлись. Собакевичей или Маниловых. Не даже устроить праздника. Проза, жалкая проза петровского времени, в которой остался тяжелый немецкий слог, а мысль отлетела. Авось либо одураченная Русь поймет этот урок, и спасибо Валуеву, он один поднял голос, чтоб в свою очередь одурачить глупое тысячелетие. Он разослал по журналам следующую злую насмешку. 60-летие Министерства внутренних дел. В день открытия памятника тысячелетию России 8 сентября исполнилось 60-летие Министерства внутренних дел СП. 10 сентября. Так как мы не беремся выдумать ничего глупее и смешнее, то на этом и остановимся. Немцы не были. Нам пишут из Гейдельберга, что в путятинский день в концерте «Кол» 145 не участвовал ни один немец. То-то нам казалось, что-то мудрено. Кэдзенмюсик, Эйнам Тепферен Дженерел, Эйнам Ветеранен, Дер Инджипен Джуэсен, Зюбринджен, Ихн Зюки Джоньерен, Дебелюри доч этвес зюскюбиек. 136. Мы просили наших знакомых. Мы просили наших знакомых прислать нам те номер нашего времени, в которых была статья об издателе «Колокола». Никто не исполнил нашей просьбы, а между тем масселеновски поучительная статья «Сев». Пэтч. От 28 августа еще больше возбудило интерес. Нам остается последнее средство, неужели оно обманет, как четвертая карта? Мы просим Николая Филипповича нам прислать эти номер и обещаем ему выслать стоимость их деньгами, колоколами или картами географическими, Центральному польскому комитету в Варшаве. Милостивые государи, письмо ваше к нам, помещенное в прошлом листе колокола, отмечает новую эпоху в великой эпопее польской борьбы за независимость. Начала. На которых вы призываете народ польский к восстанию, так широки и современны, так ясно высказаны вами, что мы не сомневаемся в глубоком, деятельном сочувствии, которое возбудят ваши слова во всех русских, желающих свергнуть с себя устарелое и оскорбительное игоправительственной опеки. Что касается до нас, нам легко с вами идти, вы идете от признания прав крестьян на землю, обрабатываемую ими, вы признаете право всякого народа располагать своей судьбою. Это наши основы, это наши догматы, наши знамена. С радостью передали мы ваши слова нашим соотечественникам, и благодаря вас от всего сердца за то, что вы избрали нас посредниками вашего сближения с русскими. Мы не можем ничем достойнее отвечать вам, как печатая прилагаемое письмо к русским офицерам, стоящим в Польше. Письмо это. Ответ. Мы медлили целые месяцы и очень рады, что медлили. Вы дали нам возможность утвердительно сказать, что нам известны ваши понятия о краеугольных началах народного дела вашего. Атлетам, подающим одну руку бедному хлопу, а другую равноправному соседу. Во имя их да воздвигнется Польша, независимая, искушенная в несчастьях, окрепнувшая в бое. Да воздвигнется она бессословная, отбросив средневековые доспехи, без кольчуг и аристократического щита. Пусть она явится славянским поюневшим. Во имя их примите и нашу дружескую руку, слабую силами, но неизменную в убеждениях. Мы ее подаем вам, как русские. Мы любим народ наш, мы веруем в него и его будущность, и именно потому подаем вам ее на дело справедливости и свободы. Издатели колокола. Октября 1862. Русским офицерам в Польше. Друзья и братья, долго не отвечали мы вам на два письма ваши. Труден был ваш вопрос, многое останавливало наш ответ, но время шло, обстоятельства росли, гроза становилась ближе, и медлить нельзя было больше. Удаленные от места действий, не делящие вашей опасности, мы долго отказывались от печальной роли заграничных советников. Но все личные неудобства должны замолкнуть перед общим делом, перед опасностью ошибки с вашей стороны. Не высказать нашего мнения при теперичных обстоятельствах было бы слабостью, почти предательством. Наша любовь к родине, наша религиозная преданность ее благу, наша искренность в том, что мы говорим, заслужили нам ваш повторенный вопрос. Мы благодарили вас и были готовы отвечать с чистой совестью, со страхом истины и с благочестием к судьбе вашей на ваш вопрос. Что должно делать русским офицерам, находящимся в Польше, в случае польского восстания? Общий ответ прост. Идти под суд, в арестантские роты, быть расстрелянным, как Сливицкий, Арнгольд и Раетковский, быть поднятым на штыки, как вам грозил ваш дикий кондотьер Хрулев, но не подымать оружие против поляков, против людей, отыскивающих совершенно справедливо свою независимость. Поддерживать силою оружия правительства, составляющее польское и наше несчастье, вам невозможно. Не совершив сознательно преступления или не унизившись до степени бессознательных палачей, время слепого повиновения миновало. Дисциплина не обязательна там, где она зовет позлодейство. Не верьте этой религии рабства, на ней основаны величайшие бедствия народов. Не подымать оружие против поляков заставляет вас совесть, уважение к правоте их, дело к достоинству человека и, наконец, уважение к нашему русскому земскому делу. Нельзя начинать эру свободы в своей родине, затягивая веревку на шее соседа. Нельзя себе требовать прав и теснить во имя материальной силы и политических фантазий другой народ. На этих властолюбивых притязаниях, на развитии грубых страстей стяжания и захватывания держались и держатся уродства военных монархий, заслоняющих мнимым величием и победоносными знаменами внутреннее неустройство и безвыходное рабство подданных. Клянитесь, хотели мы вам сказать не подымать оружие против поляков, и чувствовали, что ответ наш не полон. Чувствовали, что это ответ отрицательный, что он только говорит, чего вам не делать, а надобно подумать о том, что делать, даже для того, чтобы вы не были в необходимости погибнуть жертвами искупления. Мученичество свято и прекрасно, когда оно необходимо. Каждая капля крови вашей дорога русскому народу. Перед ним вы будете отвечать не только за себя, но за каждого солдата, то есть за каждого вооруженного крестьянина, насильственно оторванного правительством от своей земли. Исторические грехи искупаются легко и без крови, одним отрицанием от них. Деятельный союз ваш с поляками не может ограничиться одним отторжением Польши от России. Он должен стремиться к тому, чтобы это отторжение помогло, в свою очередь, нашему земскому переустройству. И поэтому степень вашего деятельного участия зависит от того, какой характер относительно главного земского вопроса и относительно провинций будет преобладать в польском восстании. Тяготившее нас сомнение разрешено. Мужественный, открытый язык Варшавского комитета снял камень с нашей груди, он нам указал на основную мысль союза поляков с русскими, отвергая всякий характер сословно шляхетский, завоевательный. Комитет прямо указал на поземельное право крестьян и на самоправность областей устроиться по их желанию как на основные начала современного движения. Земля крестьянам, самобытность областям. На этом основании и только на нем может утвердиться деятельный союз ваш с польскими братьями. Опираясь на него, вам легко обратиться к народу русскому, к русским войскам, перед которыми вы обязаны отчетом за себя и за солдат, и объяснить им, почему вы идете с вольными людьми за волю. Вы им скажете, что народ польский не враг России, а враг императорского деспотизма, что он хочет своей независимости и признает независимость других народностей, соединенных прежде с Польшей, что Польша желает остаться в Федеральном Союзе со всеми народами, входившими в целость Речи Посполитой. Это совершенно естественно, и что она не может признать насильственного разделения, не отрекаясь от самобытности своей, тоже ясно. Если бы это было иначе, то Варшава, как Петербург, признала бы Галицию Австрией, Познань, Пруссией. С своей стороны поляки должны понять, что сохранить тот же Федеральный Союз будет стремлением не только правительства русского, но и всего русского народа. И это факт, который не следует упускать из вида. Какой же русский не считает, и притом совершенно справедливо, Киев таким же русским городом, как Москву. Что касается до нашего мнения, мы равно не принимаем ни материальную силу за право, ни историческое право за силу. Мы признаем не только за каждой народностью, выделившейся от других и имеющей естественные границы, право на самобытность, но за каждым географическим положением. Если б Сибирь завтра отделилась от России, мы первые приветствовали бы ее новую жизнь. Государственная целость вовсе не совпадает с народным благосостоянием. В силу этого нам было бы очень жаль, если б Малороссия, например, призванная свободно выразить свою мысль, не умела бы остаться при полной независимости. Память того, что она выстрадала после Богдана Хмельницкого чрез присоединения к Москве, и память того, что заставила Хмельницкого идти в царскую кабалу, могли бы послужить ей великим уроком. При теперичном положении знать, чего желает Литва, Белоруссия, Малороссия, очень трудно. Гнет русского правительства не дает ни малейшей возможности высказаться, и тот же гнет заставляет их смешивать все русское с правительственным 137. Из этого ясно, что и самый вопрос надобно оставить, не предрешая его без тех, кто единственно имеет право его решить. Скажем, вместе с поляками. Быть Литве, Белоруссии и Украине с кем они быть хотят или ни с кем, лишь бы волю их узнать, не поддельную, а действительную. Обращаемся теперь к вашему внутреннему устройству, к пути, который, нам кажется, вам следует держать. Вступая как русские в союз с поляками, вы должны вступить в него как самобытная организация и потому требовать участия и голоса в совещаниях. Не распуститься в польском деле должны вы, а сохранить себя в нем для русского дела. Польское восстание для вас — случайность. Вы ее не вызывали. Вам нельзя ее отклонить. Вряд можно ли уклониться от участия. В этом все трагическое вашего положения. Но участвуя в нем по роковой необходимости, вы должны стремиться к тому, чтоб ваш союз с Польшей двинул бы наше земское дело. Вы частный случай его. Вы один круг целой системы кругов, которых средоточие сложится. Помните это и старайтесь соединить общим планом польское движение с движением русским. Только от этой солидарности и можно ждать действительного успеха. Только тогда вы можете требовать, чтобы поляки приостановились в своем движении. А это одна из первых необходимостей. Преждевременный взрыв в Польше ее не освободит, вас погубит и непременно остановит наше русское дело. Причин на это много, мы укажем две главных. У нас ничего не готово. Крепко устроенный круг офицерский существует. Сколько нам известно, только у вас. Успех ваш, правда, колоссален. В несколько месяцев вы бросили мост через пропасть, отделяющую дворянина в эполетах от крестьянина с ружьем в руке. Вселили братское доверие в поляков и четырьмя мучениками показали миру непреодолимую мощь ваших убеждений. Казнь товарищей ваших в Мадлине имеет безмерное значение для России по одному и тому же делу, по которому расстреляны два офицера. Пал унтер-офицер от тех же палаческих пуль и умер засеченный солдат. Солдат и унтер-офицер погибли за то, что не выдали офицеров. Благословенна могила их, могила двойного примирения русского воина с поляком, русского офицера с солдатом. Но не увлекайтесь, это только начало. Офицерские круги должны учредиться везде внутри России, во всех армиях, во всех краях, везде должны они сблизиться не только с солдатом. И это первая обязанность, без которой всякая пропаганда — вздор, но с народом. Полно ему смотреть на русского офицера, как на враждебного опричника. Полно самому офицеру смотреть на себя, как на царского слугу, употребляемого в мирное время на то, чтоб быть палачом. Но это еще не сделано. Предварительный труд, обширный, неутомимый, лежит на вас и на друзьях ваших. Соединяйтесь в круги, делайте пропаганду и прислушивайтесь, что делается на Великой Руси, какой гул там идет, чтоб она вас не застала врасплох. На Руси в сию минуту вряд может ли быть восстание. Помните, что мы, русские, по превосходству народ сельский и что надел землей. Основной догмат нашего земского дела. Русский народ не восстанет ни за какие фантастические идеалы. Он не пойдет ни в какой крестовый поход из-за гроба. Нам нужно не фантастическое царство, а царство земное, то есть мы хотим собственную нашу землю, чужой нам не надобно. Народ русский. Мрачно молчавший столетия в своей невзгоде, два раза в наш век поднимал голову. В 1812 году, испугавшись за целость земли русской, он превратился в ополчение. Теперь он боится не за землю русскую, а за свою пахотную, луговую землю. Освобожденный в половину, он сторожит ее. Оторопелое правительство не сумеет ему отдать честно и прямо землю. Вилять после окончания переходного состояния, то есть весною будущего года, нельзя больше. Крестьянин землею не поступится. Он, наверное, упрется. Восстань тогда. Польша. Бросьтесь вы с вашими и с их солдатами в Литву, в Малороссию во имя крестьянского права на землю. И где найдется сила противодействовать? Волга и Днепр откликнутся вам, Дон и Урал. Вы знаете, что земля, то есть право на нее земледельцев, составляет ту прочную и самобытную основу, на которой зиждутся все наши надежды на будущность России. Русским отношением крестьянина к земле, возведенным и обобщенным в закон, может только искупиться перед русским народом монгольско-московское и петербурго-немецкое пленение. Нам многие говорили, что мы по земельному вопросу даем перевес. Действительно, в русском развитии он перевешивает, но это сделали не мы. Этот перевес ему дан духом, гением русского народа изнутри и несостоятельностью всех политических революций извне. Наше переустройство является по преимуществу с характером сельским, общинным, земским. Вызванное сверху, оно поднимается от нивы, полей и дубрав, оно идет от плуга, от надела землей и без земли ни на шаг. Оно стремится к сочетанию на существующих народных обычаях общинного самоуправления с полным владением землей. Ход этот удивляет, конфузит, он необычен, в нем не соблюдена западная форма, революционная рутина, к которой люди переворотов привыкли. Что же делать? Может, этот путь труднее и тише, но зато им не дойдешь до вопроса хлеба или свинца. Ни до ответа. Кого есть свинец, у того есть хлеб. Хлеб у нас будет, потому что надел землею должен быть. Не принимайте хлеба насущного легко, не верьте праздным риторам и пустым идеалистам. Бедствия Европы, много выстрадавшие в своих исполинских борьбах, оправдывают вполне народ русский. Нет освобождения без земли. Нет свободы без куска хлеба. На знамени таборитов была чаша с кровью искупления душ, на нашем будет дискос с хлебом полей крестьянских, с хлебом искупления тел. Не краснейте славянской простоты этих символов. Они полнее человеческим смыслом всех хищных зверей, двуглавых птиц с когтями, нелепых драконов, окровавленных мечей и дымящихся пушек, служащих эмблемами дикой силы и кровожадного стяжания народов, которых неразвитая и испорченная фантазия их избрала. С новой хоругвью пойдем мы на исполнение новых судеб наших. Двери прошедшего захлопнуло само правительство пошлым праздником тысячелетия и нехотя призналось, что для России настает иное время, но оно нами самими должно водвориться. Теперь не явится больше Петр, просветитель с кнутом. Это вы знаете. Вот все, что мы хотели вам сказать на первый раз в ответ на ваши письма. Вы друзья. Не скажете, что мы не имели права вам советовать. Вы вызвали наш ответ, и поляки этого не скажут. Они нас избрали своими посредниками. И совесть наша этого не говорит. Скажут это люди, которых дух сломился от рабства, которые, привыкнув с детства к молчанию передней и фронта, все еще думают, что право говорить об общем деле принадлежит присутственному месту и квартальному надзирателю. Пожалеем об них и будем с верой продолжать наше дело. Издатели «Колокола». Октября 1862 года, Цебрякова. Мы недавно узнали о кончине Николая Романовича Цебрякова, скончавшегося нынешней весной близ Житомира. Цебряков не принадлежал к главным деятелям между декабристами, но и в нем, как в них во всех, какая-то античная простота преданности была главным характером. Еще ребенком Цебряков бежал из горного корпуса в 1812 году с несколькими товарищами, чтобы записаться в волонтеры. Мальчиков воротили и наказали за порыв патриотизма. 14 декабря он пришел с ротой на площадь и был арестован с многими товарищами финляндского полка, в котором служил. Николай, знавший Цебрякова лично, перевел его в высшую категорию виновности из низшей. Цебряков 14 лет прослужил солдатом на Кавказе, делал персидскую кампанию и, наконец, произведенный в офицеры, вышел в отставку. Он только при Александре II получил право приехать в Петербург. Знакомые Цебрякова говорят, что он сохранил. И это черта, общая декабристам. Необыкновенную молодость и свежесть убеждений, несмотря на свои седые волосы. Пишут нам. Он остался юношей между благоразумной молодежью, которая не хочет гибнуть даром. На просьбу родственников, чтоб он остерегался шпионов, Цебрякова отвечал всегда, что смешно в 60 лет щадить остаток жизни, когда он не щадил ее в 25. Предостережение Гуцейту и ему подобным помещикам. Кажется, какая связь между орловским помещиком Гуцейтом и другими помещиками, насильно любящими рабынь своих, с Кавказом есть. Черкесы просили королеву Викторию заступиться за них и высказали ряд всякого рода гнусностей коротко знакомого нам петербургского правительства. Между прочим, они в записке своей говорят о крейсировании русских кораблей, мешающих им всякие торговые сношения с Турцией. И дойди эта записка до Норда, и Норд, крупным шрифтом напечатал ответ, да такой ответ, что зачешется в голове у разных гудцейтов. Видите, все это делается из целомудрия. Зимний дворец хочет турку отучить от многоженства, он все может вынести, статскую юстицию Панина и военную юстицию Лауница. Но черкешинок отдавать на разврат этого зимний дворец вынести не может. Еще в 1774 году, 10 июня, Екатерина II, 23 артикулом Кучук-Кайнарджского мира, запретила туркам доставать девочек и мальчиков из Грузии и Мингрелии. Уж, конечно, компетентнее судьи по таким делам не было. Не надобно им сирали, да еще мало девочек, покупают мальчиков. Мальчиков самим нужно. Турки. И не подозревали, что это была мономания, что во всей России были открыты беспрепятственно рынки не только всякого сорта и возраста крепостных девочек и мальчиков, а старичков и старушек. И вместо того, чтобы покупать себе в Чухломе или Корчеве русских, все за черкешенками. А русский флот на что в Черном море? Конечно, его и нет почти совсем, но для защиты прекрасного пола Зимний дворец дает последнюю шлюпку. Байерт. Действительно. Митрополит Филарет прав в составленных им молитвенных возгласах, вознесенных в памятословие 8 сентября в Новигороде. Преемственне в счете веков, созидавшим, укреплявшим, новосозидавшим ето Петр I, расширявшим ето уж Екатерина II, прославившим во благозаконие и благоустроение империю всероссийскую. Офицерам. В Петербурге сверх того было разослано в большом количестве ко всем военным новое печатное воззвание к офицерам с эпиграфом. Не терновый венец, а верный успех ждет вас. Кому будет принадлежать честь? Спрашивает воззвание. Честь освобождения Отечества от заразы, от смерти. И отвечает. Современное состояние России бросает этот завидный жребий на войско. Ему должна принадлежать честь поднятия знамени свободы. Пусть же оно подымает его. За героями Севастополя, за героями Кавказа идти легко, идти почетно. В главе движения русского становятся офицеры, они рвутся к деятельности. Им стала невыносима польская кровь на их мундирах, кровь русского крестьянина их жжет. Они хотят стереть гражданские победы, домашние победы своих предшественников и представляют готовую организованную силу, в то время как рассыпчатая. Статское резонерство припинается в спорах и поправляет слог 138. Четвертый запрос от издателей «Колокола». О G3 раза спрашивали мы, чем кончилось знаменитое следствие о зажигательствах, по которому сидели сотни человек в крепости и в частных домах. Ответа не было, а потому мы сами теперь отвечаем. Все это был полицейский обман, который должен был испугать императора сверху и слабых внизу. Зажигателей вне полиции не нашли, а в полиции не искали. Не попробовать ли? С кем война? Чувствительный корреспондент русского инвалида, рассказывая о своих сенсациях при отправке гвардейского полка в Варшаву, заключает Салватор Розовскую картину следующими словами. Свисток и поезд, напутствуемый благословениями, тихо тронулся. Прошло несколько секунд, но мы все как бы под влиянием какого-то магического впечатления стояли молча и неподвижно. Благослови вас Бог, товарищи и братья. Укрепи ваше мужество и стойкость. Произнесли мы грустно, взглянув в туманную даль, скрывшую от нас этих молодцов, с такой изумительной твердостью и готовностью оставивших, быть может, навсегда все родное и близкое сердцу по одному призыву своего государя. Подтасованный набор. Трудную задачу задало себе русское правительство. Оно хочет соединить начала англосаксонского гражданского строя с монгольским управлением. Сказал как-то один корреспондент Теймса в статье «О Польше». 139. Действительно, задача трудная. Можно ли что-нибудь выдумать безобразнее подтасованного рекрутского набора в Польше? Какое оправдание имеет Невская Орда, устраивая эту систематическую, рассчитанную за углом кражу людей, из мести, из трусости? Так вот она. Великая миссия примирения, на которую поехал наш Суфу, хапутный адмирал, государев брат, состоящий в должности батыя в Польше. Да и не Батыя. Батый был полководец, победитель, а Константин Николаевич еще ничего не покорил, кроме сердца Головнина. Как же он, прогрессист императорского дома, не бросился сам в Петербург, не растолкал немецкую татарву и не объяснил своему брату, что брать по выбору администрации людей в рекруты чудовищно безобразно, что поляки не могут этого вынести, что из-за этого набора польется кровь. Или они того и хотят. Полноте, господа Зимний дворец, дурачить свет. Нельзя, в самом деле, соединить хэбиес корпус в дурном переводе с усовершенствованными монгольскими кандалами. В то время как мы, заведомые анархисты, умоляли поляков выждать, не торопиться с восстанием, умоляли русских офицеров употреблять все усилия, чтобы устранить, отдалить преждевременное восстание. В то самое время отцы и дяди Отечества, консерваторы по положению, устроивают воровский набор в Польше как будто для того, чтобы вызвать восстание отчаяния. Видно, и в этом пожаре зажигателями будут они сами. Да падут же на их голову рушащиеся своды и перегорелые балки. А мы все терпим. Долго ли же мы будем молча смотреть на этих поврежденных, слепых, глухих ямщиков, которые нас непременно опрокинут в страшную трясину несчастья и позора, и у которых отчета нельзя спросить по малоумью и калечеству. Чего мы ждем? Пока зовут Думу. Да ее никогда не зовут. Надобно, чтоб она собралась. Минин не ждал царского указа, чтоб начать свою агитацию для спасения Руси. Дума, собор нужны не Зимнему дворцу, а народу русскому, ее надобно им втеснить. И если мы хотим, мы можем это. Недовольно им войны на Кавказе. Войны, которая продолжается после Борятинского покорения, еще польскую войну им надобно. Да что же в самом деле за палачи русские солдаты и офицеры? Поляки, весьма вероятно, не вынесут такой наглый произвол, такую грубую несправедливость, такое удесятерение тягости, самой тяжкой повинности. С жребием человек может еще мириться, с назначением полицейских лазутчиков — никогда. Перед такой обидой нечего рассчитывать сил. Да и вообще восстания начинаются не большинствами, а энергическим меньшинством. Если б мысль восстания имела за себя силу с самого начала, тогда восстание было бы не нужно. Такой пример дала на днях Греция. Она, соединивши все воли в одну ногу, преспокойно вытолкнула за дверь баварца с меньшими хлопотами, чем в Англии отставляют от места швейцара. Итак, Варшаве еще раз придется поднять свою покрытую рубцами и закованную руку на защиту детей своих от люпокрадов. Наши офицеры, наши солдаты долею станут с ними, потому что против них идти позорно, и русская кровь польется с обеих сторон, и все это из-за чего? Из-за капризной мести трусливого правительства, которое, не давая никому отчета, следует поэтическим внушениям своего расстроенного воображения. Под опеку Думы его. Под опеку Собора Земского. Или мы дойдем до страшных бедствий. Потеря сотрудника. Читатели, вероятно, примут участие в потере одного из самых неутомимых сотрудников наших. Граф Виктор Никитич Панин, доставлявший нам столько материалов, наконец пал, мужественно защищая плети и розги. Ю-ю, эн ирипанс. Лапелис рес эннансайт дернирремент лади и каюрта ди юэн комита сентрал полонайс преседе претендайтел пар м. Мьерослыуски. Квилкве темпс апервент, нус ей венс ресюане летра 140 ди юэн комита сентрал нэшнл полонайс си джент васовия мейс эянт пас м. Мьерослыуски пор преседент. М. Мьерослыуски экрюкюси. Этейтс комите, don't ill ignite lui empt miel existence, ki i jurit etie diikoi vart par la pelis res et amis en daute, densle circle dens el, epinen nationeli, el influence des comite, enski nus concern, nus nimetens nulement en daute el existence vasovie di, un comite central polonais, non preside par m. Mjerosluski. Этнус самес ин аутра хаюруюкс ди эннанкер питоус лес эмис де лапалогн кискомитетан эн эпас де таут и те ди койвард пар ла пылис рес. Ди юэн итра сити, ле констайтюшнал, эт и прес луил, эт тойл белджи. Контеста эл юзентайсите де эл эдрази ди афикьерс рюсес эн ганисан эн палогнау грандюк Константин, ки э этие айнесэрге дэнс ле колокол 141. Мейс илэксипте пор сертен, Сенз ла Майндре и Чиситышн, Юэн Фейт Телемент Экстравегент, Кинус Лиситон Спорса Безарерия. Квант ла Клоче Эст Аревьи, Двасовия ле Гранд Дюк Константин, Эприс Юэн Парти Форт Симпл. Илес Эстборна Эфер Лира ла Претендуи Летра Девент та Услес Арджиманс Эденс та Уцлес Касернас. Ле Лендемайн, 16 новембр. Лес Афикьерс Онтфейт Демендер, Оу Принц ла Пермишен де Сей Пресентер Девент Луи Эфин де Проутестер Контре, Эл Эбюску Он Эвейт Ваулю Фер де Лерс Номс. Квент Нус. Нус Нидаутанс Эн Ю Конфессон Дэл Юз Зентесите Ди Сигничерс Кисей Траувент Оу Бес Дэл Вди Афикерс Сигничерс Кюнус Эванс Антре Лес Мейнс Мейс. Эн Ревенча. Нус Самес Конвейнкус Кю Эл Энекдоут Консернент Лес Афикерс Эт Ле Гранд Дюк С. Де Пюрен Лес Эвиенеменс Марк Хэнт Вайт Майнтенент Эн Рюсия. Лес файтс проуверант биентити ки денус удесес джо юрнюкс эрейсен. Лес ардектаюрс де колокол. РДСМБРЕ 1862. Перевод. Отвод. Русская полиция объявила недавно, что обнаружен некий центральный польский комитет, возглавляемый, по ее утверждению, Г. Мирославским. Незадолго до того мы получили письмо 142 от Центрального народного польского комитета, находящегося в Варшаве, но не имеющего Г. Мирославского своим председателем. Господин Мирославский решил, что именно этот комитет, о существовании которого ему самому ничего не известно, обнаружила русская полиция и подверг сомнению в Le Circle и в Dell и PNN National влияние этого комитета. Что касается нас, то мы нисколько не подвергаем сомнению существования в Варшаве Центрального польского комитета, не возглавляемого Г. Мирославским, и вдобавок с радостью объявляем всем друзьям Польши, что этот комитет вовсе не был обнаружен русской полицией. С другой стороны, Le Constitutional, и вслед за ним Дел Этил Белджи, подтверждает подлинность адреса русских офицеров из польского гарнизона великому князю Константину, напечатанного в колоколе. 143. Но газета эта без малейшего колебания признает достоверным один факт, настолько нелепый, что мы приводим его вследствие его причудливости. Когда Ла Клоче был получен в Варшаве, великий князь решился на очень простую меру. Он ограничился тем, что велел прочесть мнимое письмо перед всеми полками и во всех казармах. На другой день, 16 ноября, офицеры попросили у великого князя позволения явиться к нему, чтобы протестовать против злоупотребления их именами. Что касается нас, то мы никоим образом не сомневаемся в подлинности подписеро, стоящих под офицерским адресом, подписей, находящихся у нас в руках, и напротив того убеждены, что анекдот об офицерах и великом князе представляет собой чистейший вымысел. События теперь быстро подвигаются в России. Факты докажут вскоре, кто из нас был прав, мы или эти газеты. Редакторы «Колокола». Декабря 1862 года. Путь. Нам становится неловко молчать на постоянно повторяемое обвинение в дороговизне русских книг, печатаемых в Лондоне. Раз навсегда мы объясним нашим читателям, что цена русских книг зависит не от нас, а от них. При заведении русской типографии в Лондоне не было в виду торгового оборота. Все делалось и делается единственно с целью пропаганды. До 1857 года не только печать, но и бумага не окупалась. С тех пор все издержки покрываются продажей, далее наши финансовые желания не идут. Что касается, собственно, до избытка от продажи, то его только что достает на покрытие ущерба от перехватываемых тремя полициями экземпляров. От экземпляров, которые мы считаем необходимым посылать безденежно и на наш собственный счет. От экземпляров, за которые не платят, но которые мы посылаем, потому что они доходят в Россию. Печать в Лондоне очень дорога, это не новость. Лондонские цены на печать и бумагу известны 144. Зачем мы печатаем в Лондоне? Затем, что в Европе нет верного угла, в котором бы можно было печатать. Мы и живем в Лондоне вовсе не по пристрастию к его нравам, дороговизне и туманам. Тем не менее, и лондонские издания можно было бы свести на половинную цену. Кто же виноват в том, что они продаются так дорого? Вы, а не мы. Открыть новые пути сообщения мы не можем. Это ваше дело. Этого требует справедливость. Нельзя же, чтоб мы все делали. А вы дарили бы нам одну благосклонность читателя. Все русские, с которыми нам случалось говорить, уверяли нас, что пути провоза книг через русскую границу устроить очень легко. Тем лучше. Мы вовсе не хотим вас обременять тяжким трудом. Сделайте легкое, но сделайте в самом деле. Когда вы устроите постоянные и прямые пути, тогда мы будем печатать вместо каждой тысячи 10 000, и с каждой тысячью цена будет больше и больше падать на цену бумаги. Тогда русская типография станет независима от 3 книгопродавческих этапов. Тогда мы не будем в необходимости набавлять 50%. Тогда и цена в России не будет возвышена срывщиками, над которыми мы контроля иметь не можем. Без верных, правильно устроенных путей не будет дешевых книг. Не умеете? Не хотите? Скучаете искать верных путей, несмотря на то, что это очень легко? Оставайтесь под монополью предприимчивых книгопродавцев и платите им втридорога. Наконец, если это для вас легче, перепечатывайте внутри России все наши издания «Россия велика». Как не спрятать в ней типографского ящика, когда в Варшаве выходят пиксы? «Стражница» и «Пер». Под носом Виелипольского и всех шпионов, которым еще не обрезали уши, как фелькнеру. Вперед позвольте нам на это не возвращаться. Канцлер-памфлетист. Благодаря правдолюбивому мы узнали 10 номер, что и горчаковский Journal d'Este. Пьетерс Боек пустился по следам Шеда Фероти, Каткова и Елагина и обругал издателей «Колокола» на чопорных листах своих. Куда же пошли уроки Талейрона, который поучал Горчакова тайне учтиво и сообразно силе и слабости гостей предлагать говядину? 145, где осторожность дипломата, умевшего быть другом декабристов и слугой Николая? Охота же ему, ветхому нотами и протоколами, вступать боксером за Министерство иностранных дел там, где 3 отделения бойцов, не согласные между собой, как один кулак. Защищают трон, партия русского вестника, партия нашего времени и партия прошлого времени, то есть прежних друзей издателей «Колокола», уговорившая, как нам пишут, Солдатенкова перепечатать в сборнике статей Г. Чичерина его письмо к издателю «Колокола». «Ну где же вам, князь, на старости лет угоняться за 7 ярыми бойцами? Переводные ругательства вашего французского журнала не имеют пикантного сывеюр. И ход Гаухти 146 — измены и предательства. Вы ими не предаете позору всю вашу юность, все благородные воспоминания вашей жизни 147. Северная пчела Ш. Северная пчела в 317 номер перепечатала из «Сына Отечества», взявшего из «Айндепенденс», перепечатавший из «Констайтюшнеп», я каков чистый родник новостей об России для русских журналов. Следующую весть из Варшавы газета «Колокол», издающаяся в Лондоне, напечатала в одном из своих последних номеров письмо, написанное будто бы русскими офицерами к В.К. Константину Николаевичу с целью объявить ему, что если произойдет восстание в Варшаве или в какой-нибудь из польских областей, то армия откажется прекратить его или же решится на это с величайшим отвращением. Письмо это было подложное. Когда «Колокол» был получен в Варшаве, то в К. решился на очень простую меру. Он ограничился тем, что велел прочесть мнимое письмо перед всеми полками и во всех казармах. На другой день, 16-4 ноября, офицеры просили у в К. позволения явиться к нему, чтобы всем вместе, без всякого исключения, принести ему уверение в их преданности и протестовать в то же время против злоупотребления их именами. В.К. немедленно их принял. Он сказал им, что хотел сообщить им напечатанное письмо именно для того, чтобы засвидетельствовать им свое доверие и доказать его полное убеждение в том, что при всяком случае они останутся верны законам военной чести сын отеч. А ведь новость-то эта, несмотря на авторитет «Констайтюшнеп» я и «Айндепенденс», оказывается чуть ли не подложнее адреса, который у нас есть с подписями. Во всяком случае, комитет русских офицеров в Польше будет очень благодарен ЭВК за распространение их адреса по полкам и казармам. Нельзя ли эту новую пропаганду распространить на письмо комитета к русским офицерам и вообще на колокол? Набросок что? В самом деле проще и доступнее, как понятие старости и смерти-то. Что в самом деле проще и доступнее, как понятие старости и смерти. А в самом деле оно вряд так ли легко понятно, как кажется. Необходимость старости и смерти. Совсем неясно следует из понятия живого организма, именно потому что старость и смерть. Его пределы скорее лежат в внешних условиях и внутренних отклонениях организма, в его односторонних развитиях и в окружающей среде, чем в его общем смысле. Организм представляет больше или меньше замкнутую в определенную систему совокупность взаимодействий и круговых порук, задерживающих в колеблющемся равновесии разнородные части его. Насколько среда может быть увлечена организмом, пожалуй, съедена им, настолько он усваивает ее и сам прилаживается к ней, делает ее съестной, а себя пищеварением и развивается. Там, где оканчивается возможность дальнейшего притворения, он останавливается. Где его сил меньше, чем препятствий, он слабеет и, наконец, не в состоянии противодействовать общим химическим процессам. Редакционные заметки, примечания, объявления. Сверх того, в организме одна сторона может взять верх, развиться до совершенства или до нелепости, в обоих случаях насчет остальных сторон. Яич. Пирогов, примечание. Необходимо сказать, что статья эта писана не для нашей публики, она была назначена в Journal Didierbets. Мы с радостью помещаем ее, особенно в нынешнем листе. Пусть она заключит прошлый и начнет нынешний год добрым словом и благородным образом. Бакона в Рондону. М.А. Бакунин приехал 27 декабря в Лондон. Защита московских профессоров и письмо к издателю. Примочанию. В письме Леонида Влюмера сообщалось, что опубликованные в «Колоколе» материалы о студенческих волнениях, происходивших в Петербурге и Москве в сентябре, октябре 1861 года, хотя верно и характеристично, передавали происшедшие, но многое в них было в значительной степени искажено. Автор корреспонденции указывал, в частности, что напечатанный в «Колоколе» список студентов, сидящих в казематах, далеко не полон. К этому месту было сделано следующее примечание. У нас был помещен официальный список до числа. Аресты продолжались и после. РД. Извещение Э. Считаем полезным известить наших читателей о чрезвычайном увеличении тайных членов УСПЭП, почтового ведомства. Мы ожидаем их списка для того, чтобы скромная деятельность подпечатывания не осталась под спудом. Адрес МакОпкс студентов, вступительные строки и примечания Э. Нам пишут из Москвы, что текст адреса, помещенный в 117 литров колокола, не тот, который трое студентов передали через флигель адъютанта государю. Наш корреспондент прибавляет, что текст, у нас помещенный, действительно был предложен, но заменен следующим при отправлении депутатов. Далее следовал текст адреса, в котором среди прочих просьб к императору содержалась просьба и о том, чтобы студентам была дана возможность опровергнуть унизительные для чести нашей слухи, изустно и печатно про нас распространенные. Слова «изустно» и «печатно» сопровождены следующим примечанием. В полец. Вет. Было напечатано, что студенты с палками напали на жандармов, что они были вооружены палками и кинжалами. Рассказывали гораздо хуже этого. Антология из русских газет, вступительные строки и замечания Э.Э. Генерал-майор князь М. Друцкой-Соколинский в качестве волынского губернатора отличился замечательно красноречивым циркуляром, которого окончание мы перепечатываем. Далее следовало окончание циркуляра, перепечатанного из «Киевского телеграфа», предписывающего, что должны отвечать полицейские чиновники в тех случаях, когда их будут упрекать за донесение по начальству о противоправительственных действиях, совершаемых неблагонамеренными, легкомысленными лицами. Этот шеф-ди Гювра напомнил нам другое художественное произведение величайшего мастера деспотических дел и изобретателя разных полиций, императора Николая Павловича. По счастью, мы нашли его между старыми бумагами. На николаевскую тему вот какие вариации скомпоновал Бенкендорф в «Промир виолон 148 империек». Исправляющий должность московского военного генерал-губернатора объявил жителям Москвы 27 мая 1839 года. Ниже публиковалось предписание, повелевавшее в связи с указанием императора, жандарма, поставленного начальством для сохранения порядка, считать отныне часовым. Малейшее ослушание против жандармов будет подвергнуто, утверждалось далее, строжайшему взысканию, а лакеи, кучера и форейтеры в случае неповиновения отдаваемы будут без зачета в рекруты. Позднее раскаяние и грозный совет. В 82 номер Веленского вестника помещена статья из Каменца, Подольского, в которой находится следующее чрезвычайно интересное место. В публиковавшейся далее выдержке из статьи от лица помещиков утверждалось, что они виноваты перед крестьянами, поскольку не заботились об их нравственном образовании, а также не сумели заслужить их доверие. Отсутствием доверия со стороны крестьян объяснялся в статье и тот факт, почему все пожертвования в пользу их будут сочтены ими за неизбежную необходимость, которой мы уступаем поневоле, а не добровольно. Зато в той же газете «Г» падалица возбуждает таким образом внимание бдительного начальства на киевскую молодежь. Статья падалицы, рассказывавшая о сопротивлении крестьян и при подписании уставных грамот, одобрительно отзывалась о действиях помещиков и осуждала антипомещичью пропаганду, предупреждая особенно киевскую молодежь, что скрытая борьба не принесет никому чести. Долг каждого — примирять, сближать и соединять. Обмен журнала. С нынешнего года мы будем посылать постоянно в редакцию Северной почты. Колокол. Благоволит оная редакция в обмен высылать Северную почту в русскую типографию в Лондон 136 и 138 Каледоуниен Роутен. Сказание о Безнинском побоище в Казанской губернии по случаю освобождения крепостных крестьян. Примечание Р. Эти в высшей степени любопытные материалы получены нами месяца два тому назад. Мы не имели места, чтобы их прежде напечатать. Статья М. А. Бакунина. Мы печатаем в прибавочном листе первую статью Бакунина. Колоколу по праву принадлежит его слово, молчавшее так долго. И не утратившее своей крепости и энергии ни в казематах, ни в снежных пустынях. Выдержки из записок одного недекабриста, предисловие Р. Отрывки эти были нам доставлены с примечанием, что они писаны одним современником декабристов, который лично был в довольно близких отношениях с ними, несмотря на то, что явным образом не разделял их образа мыслей. Каждая подробность, даже неприязненно высказанная, или без глубокого понимания о великих мучениках и деятелях 14 декабря, бесконечно важна для нас. Мы с искренней благодарностью помещаем присланные нам отрывки в «Полярную звезду». Мы сочли необходимым в двух-трех местах выпустить целые фразы или несколько слов, заменяя их точками. О казаках-некрасовцах вступление и примечание Эдж. Печатаем с искренним удовольствием полученную нами небольшую статью о некрасовцах, писанную одним из казаков. Пусть этот опыт найдет подражателей. Мы предлагаем братски наши услуги всем, не принадлежащим к господствующей церкви, полная свобода вероисповеданий, один из святейших догматов наших. В статье рассказывалось, каким гонением подверг монастыри Николай I. Сей мучитель подобен Антихристу. К этим словам примечание. Опять-таки наш незабвенный. Русская заграничная литература. В Берлине вышла первая книжка нового русского журнала «Свободное слово». Программа написана в духе примирительно-прогрессивном и независимом. Успех такого органа нам кажется несомнительным. Издатель «Свободного слова» Г. Шнейдер, редактор Л. Блюмер. Там же вышла третья часть превосходно составленных материалов для истории освобождения крестьян. Еще русский журнал. В Лейпциге Вольфганг Гергарт будет с конца нынешнего месяца издавать новый журнал под названием «Правдивый». Редактором его будет князь П.В. Долгорукий. Нас просят узнать. Нас просят узнать. Точно ли петербургские студенты Бутик, некогда судимый товарищами своими, его адвокат Ниёлов и вольный слушатель, Назаревский поступили на служебное поприще? И на какое именно? Статьи под заглавием. Статьи под заглавием «Русь православная» мы не получали. Корреспондента, предлагающего заметки. О монастырях. Корреспондента, предлагающего заметки о монастырях и церквах, усерднейше просим прислать рукопись. Редактор. По Тверскому делу заключения нам пишут, что правительство в особенности было раздражено на тверских посредников за то, что они крестьянам на волостных сходах читали адрес дворянства. Поясняем, что дворяне просят, чтобы их соединить с крестьянами в одно общее сословие землевладельцев Инде и Рая. 149. Если так пойдет, то первый русский дворянин скоро прибавит к своему титулу и последний. Донос московских профессоров, примечания и заключение эра. В записке на имя министра народного просвещения, подписанной профессорами Московского университета Соловьевым, Бодянским, Леонтьевым, Ешевским, Чечериным, рассказывалось о беспорядках, происшедших в университете в сентябре-октябре 1861 года. В частности, в ней говорилось, что студенты организовали демонстрацию на могиле Грановского. К словам, память Грановского остается для университета священную, было сделано примечание. Долго ли же будут эти люди позорить память Грановского своим языком? Примечание редактора. После указания вышеупомянутых фамилий профессоров, подписавших записку, шло следующее заключение. Записка эта напечатана в 5 экземплярах и содержится в величайшей тайне. Студенты, вероятно, не забудут исторические имена подписавшихся. Из Витебска до Ковна 1861, примечание Р. Письмо это, так живо представляющее состояние края, писано полякам по-русски, мы не хотели изменять оригинальный слог автора, несмотря на то, что местами он неправилен. Редактор. Автор корреспонденции, упоминая о Могилеве, замечает. Дето в последнее время стал весьма хорошенький городок. К этому месту сделано следующее примечание. При названии этого города должно вспомнить русскому своего мученика Муравьева, апостола. Когда его скованно привели перед Остин Сакина, и когда Сакен стал бесноваться, вмешивая красные слова, то Муравьев потряс оковы от сдержанного волнения, плюнул на Сакина и повернулся к выходу. Из рассказа старого капитана, конвоировавшего Муравьева до Петербурга. От издателей. Сорок 1 фунт 5 шиллинг для известного назначения с величайшей благодарностью получили. Адрес, поданный профессорами Петербургского университета. Министру просвещения заключительное замечание Э. В адресе содержалась просьба о переводе высланного из Петербурга проф. Павлова из Ветлуги в Нижний Новгород. От редактор говорят, что Павлов переведен в Нижний. Движение земного шара и движение канцелярское во 2 артиллер. Дивизии в назидание Михаилу Николаевичу. Премчаньи Р. В корреспонденции рассказывалось, как в первой армии искали автора статьи Шейдеман. Кеплер, Шейдеман Нефтон, опубликованный в Ло. 87. 88 колокола. От 15 декабря 1860 года к словам корреспондента. Иные говорят, что Шейдеман послал в редакцию. Колокола этот ответ, правда ли это? И не получено ли чего-нибудь подобного? Сделано примечание. Мы не получали. Редактор. Отряд акции. 80 талеров с известным назначением мы получили и благодарим. Князь Орлов и Филарет Митрополит, вступление, соединительные строки и заключение. Князь Орлов, бельгийский посланник, известный своей книгой и своей отвагой под Силистрией, поднял благородный голос против телесных наказаний. Ему казалось, что к предстоящему празднеству тысячелетия было бы возможно уничтожить накожное исправление людей. Выписываем все существенное из превосходной записки князя Орлова. Далее следовали выдержки из «Записки об отмене телесных наказаний» П.А. Орлова. Князь Орлов заключает так. Вслед за этой фразой шли заключительные строки записки Орлова. Таков голос мирянина. Посмотрим, что на это сказала немодствующая церковь мудростью своего ветхого вертоградаря Филарета Московского и Коломенского. Вот как слово назидает этот монах. Далее следовали выдержки из возражения Филарета на записку Орлова, после которого шло следующее заключение. «Воистину, а возлюбленные братья, всякое стужание ослабит сие архипастырское разгословие и не токмо стужание, но если ты побивши жезлом прутием». Палицей, о которой оповещает апостол Павел, бродоиздранием и власоисхищепием огорчишь, то и тогда душу фарисействующую от смерти не избавишь, как благовещено вприт. 23.14. Да и не избавишь от нея и самую церковь. От века смиренно грядущую, рука в руку, с палачом-истязателем, грабителем и всею спирою кесаревую триединого отделения. Немецкий Филарет и русские офицеры, заключение Э. Воспроизведенный в колоколе. Протест 106 русских офицеров по поводу напечатанной в военном сборнике статьи князя Эмилия Витгенштейна, выступившего в защиту телесных наказаний в армии, был сопровожден заключением. В следующем номер ЭС. Еверный Руб. Издатель. Военного сборника обороняется всеми средствами от подозрения, что он делит воззрение князя Емилия. Это отречение от всякой солидарности, с ним еще рельефнее, выставляет немецкого любителя телесных наказаний. Валуев и проволока. Вступление, примечание, заключение же. Министр внутренних Д. Ел шпадал следующую записку. Далее следовал документ, в котором предлагалось во избежание появления в иностранных изданиях, искаженных и враждебных русскому правительству статей, посылать по телеграфу. Через агентство Рейтер официальные сведения о жизни в России. В записке, в частности, указывалось. Нет сомнения, что подобная мера отзовется и на тех русских изданиях, выходящих за границу, в которых помещаются статьи о современных фактах в русской жизни. Статьи эти после появления телеграфических депеш потеряют свой соблазнительный интерес. К слову, соблазнительной было сделано примечание. Это уже по части клубники. Редактор. В заключении к записке сообщалось. В силу этой записки депеши уже посылаются Рейгеру. Из Сибири отрывки из писем к издателю. Заключение. Мы знаем, что эти Пия Десидерия 150 покажутся нашему правительству утопией, пожалуй, даже революционным замыслом, и князь Долгорукий, вероятно, примет меры к отысканию автора. Но посоветуем искренно правительству нашему не волноваться напрасно и ко вреду своему. Оно уже записало в историю Сибири две позорные для себя страницы отказами завести в Сибири университет и позволить американцам построить железную дорогу от Читы до Байкала. Да остережется же записывать третью. Желаем ему сидеть крепко на столе дедне и отне, но пусть оно помнит также, что ветерок враждебной ему гражданской свободы скоро проникнет через Амур во всю Сибирь, и тогда ему придется расстаться с зауральскими владениями еще вернее. Чем оно теперь расстанется с Польшей? Письмо к Александру 2П. Мартьянова, примечание. Письмо это. Совершившийся факт, оно было послано. И вряд оно не первое ли письмо, писанное человеком, испытавшим на себе всю тягость крепостного состояния. Если Александр Николаевич прочел это письмо и сравнил народный идеал земского царя с царем Зимнего дворца, то он провел печальную минуту угрызений и боли. Возможность такого идеала свидетельствует о юности просыпающегося народа. Мы слишком стары, чтобы иметь его. Но охотно передаем нашим читателям это письмо. Колокол никогда не хотел быть одной нотой роговой музыки. Мы получили его при следующем письме. Далее шло письмо по Мартьянова в редакцию «Колокола». Голос за народ письма помещика. Письмо второе. Заключенный Ро. Поместив адрес государю от благородного человека из крестьян и письмо благородного человека из помещиков, редакция «Колокола» предоставляет себе право в непродолжительном времени высказать свою собственную точку зрения. Суворовские походы по грязям петербургским, заключение А. Атист. Мы с большим удовольствием узнали, что государь обратил, наконец, внимание на необходимость своих приближенных прибегать к беззаконным мерам, чтоб не платить долгов, желая узаконить то, что допускалось как самовольное нарушение всякого юридического смысла. Дозволил кон Менщикову Амскому обратить в видах неплатежа долгов его детей, внучат и правнучат, его имение в заповедное. Одни говорят, что это за крымскую кампанию, другие — за кампанию против освобождения крестьян. Все равно, но дети и внучата будут законно не платить долгов. Умно и последовательно. Вот и земский царь. Преображенский Баритинский и братья Шульгины письмо к издателю. Заключение Хэр. Мы равно не дивимся ни поведению Борятинского, ни слову одному Саяша, 151-му, им употребленному и показывающему не только отсутствие всякого воспитания, но всякого такта. Никто никогда не выдавал Борятинского ни за умного, ни за образованного человека, не дивимся также и конфирмации государя. Но товарищи-то каковы? Действительно, капитан Сорока должен был оставить полк и перейти куда-нибудь, редактор. В защиту к Баранцова вступительные строки. Мы получили по поводу помещенной в номер 129 колокола статьи «Движение земного шара и канцелярское движение во двух арт». Дивизии письмо, из которого выписываем все идущие в пользу Г. Баранцова, оставляя резкую характеристику Шейдемана и Мерхелевича. Высочайшее освобождение от уплаты долгов способ второй, примечание ЧД. Первый способ состоит в причислении имения к заповедным. Смотри кол. Лист 131. В статье сообщалось, как промотавшийся князем. М. Долгоруков и его жена, желая избежать уплаты долгов, поехали в Петербург, где, по словам корреспондента, «с помощью известных людей, которых не хочу назвать, у императора было выпрошено повеление учредить негласное попечительство по делам Долгоруковых, с тем, чтобы и кредиторы не потерпели убытков, и имение было спасено для несчастных детей, к словам которых не хочу назвать, сделано примечание. Мы отказываемся впредь печатать статьи, в которых будут скрыты фамилии». Редактор. В тексте статьи к словам. «Эта высочайшая воля исполнилась, попечительство учредилось, оно составилось сперва из трех сильных, всем известных лиц. В скобках было сделано указание. Фамилии. Фамилии. Прокламация офицерам. Вступительные строки. Мы перепечатываем следующую прокламацию, разосланную в СЭ, Петербурге. Несколько экземпляров ее были разбросаны в приемной зале Зимнего дворца в день Пасхи. Далее был напечатан текст прокламации. Сечение и убийство крестьян в Пермской губернии, примечание. В корреспонденции сообщалось о волнениях крестьян в Пермской губернии в связи с объявлением манифеста 19 февраля. В расправе над крестьянами приняли участие солдаты, посланные губернатором Лошкарёвым. В примечании корреспондент указывал, что Александр Григорьевич Лошкарёв, тот самый, который отличился во время управления своего лесным департаментом гениальную выдумкою — перечислять за дурную службу лесничих в гражданские чины. К этому месту шло примечание. К этому замечанию корреспондента мы прибавим, что этот Лошкарёв. Ханжа, известный колоколу, один из самых вреднейших губернаторов, безумное самоуправство, его переходит далеко общий губернаторский уровень. Кое-что об нем мы сообщим в следующем листе. Все, что он делает, известно, и он остается, и, вероятно, останется, Валуев ли будет министром или другой кто-нибудь. Им что за дело? Редактор. Письмо Гена Блюмера. Примечание. В своем письме Л. Блюмер сообщал, что в его отсутствие с ведома секретаря русского посольства Петерсона его квартиру посетили прусский полицейский офицер и русский полицейский Калиньи под предлогом поисков какого? Тог. Дорожинского. Они забросали хозяина квартиры Блюмера вопросами об образе жизни последнего, опасаясь политического преследования и, в частности, вскрытия писем. Л. Блюмер обращался к своим корреспондентам с просьбой писать ему на имя издателя Шнейдера. В заключение Блюмер указывал, что Калинье обещал побывать и у издателей колокола. «Впрочем, вы ведь в Англии», — замечал Блюмер. «А в ней тех семейных отношений не существует, ради которых я несколько неспокоен. К этому месту было сделано следующее примечание. Вот оно и не подобает рекомендовать прусскую конституцию-то. Редактор. Доктор И. Военохин. Вступительные строки. Мы получили за подписью «Русский врач» письмо, защищающее Драенохина от нападок на его характер и деятельность, сделанных в два номер правдивого. Передаем сущность письма нашим читателям. В контору «Современника». Подписчики в Лондоне начинают подозревать, что английская цензура останавливает «Современник». Не может ли контора «Совр» узнать, отчего 10-22 мая еще не получена мартовская книжка, в то время как все остальные журналы давно получены? Филарет и Розгий письмо к издателю, Премчаниэтв. Мы получили это письмо от одного из почтеннейших ветеранов освобождения крестьян. Еще Лощкарев-Пермский, заключение ж. Гавалуев, ей-богу, стыдно держать таких губернаторов. Велите по крайней мере письмо-то потребовать, не заодно же вы с убийцей. Лопухин и 2400 рублей. Вступительные строки. «Северная пчела» рассказывает следующий замечательный факт хищных наклонностей догорающего помещичества и отеческой нежности ко всему неблагоприобретенному псковских властей. Далее следовала заметка из «Северной пчелы». А.В. Паджо и его племянники. В 103 литра колокола было напечатано о том, что племянники А.В. Паджо, Александр и Лев Росиповичи, не отдали старцу по возвращении его из Сибири его имение. С истинным удовольствием спешим уведомить наших читателей, что старший племянник Поджо, Александр Осипович, честно и добросовестно рассчитался с дядей. Письмо московского генерал-губернатора Тучкова к графу Путятину, примечание Шкеру. Как дошло до своих, сердце-то сказалось. Это высший комизм, который, впрочем, тоже мало оправдывает профессоров, как и квартальных. От редакции. Мы получили на днях 764 фер, назначенные нуждающимся студентам в Петербурге и Москве. Деньги эти будут доставлены. Сверх того, получены нами 1000 фер с особым назначением. От редакции. Мы получили 27 июня 2500 года фер с особым назначением, которое и исполнено. Адлерберг, ай как хозяин, судья и золотопромышленник, заключительные строки. Кстати, к Адлербергу первому. Мы имели на днях приятное известие о прибытии в Висбаден графини Мины Ивановны, где она и проигрывает большие деньги и платит золотом русского чекана. Откуда у нее такая куча русского золота? На паспорт теперь не выдают даже 60 империалов. Как вы думаете, господа, откуда? Общий вечер. При колоколе будет выходить в неопределенные сроки особый лист под заглавием. Общая веча. Цель общего веча — уяснять общее земское дело и служить выражением мнений, жалоб и общественных потребностей людей, всех религиозных толков и согласий и всех сословий, крестьян и разночинцев. Содержание первого прилагаемого листа следующее. От издателей. Письмо к верующим всех старообрядческих и иных согласий сынам господствующей церкви. Ограбление церкви и людей. Храмцовские крестьяне — купцы Сергиевского посада, донос купца Сапелкина, дело Сурнина, чиновничья власть, от издателей и прочь. Цена за один лист 6 пенсов. 60 лет тому назад вступление Эш. Наш Веверлей не будет до такой степени романтичен, как Вольтер Скоттовский. В наших романах, совершавшихся в атмосфере Зимнего дворца, иной колорит. Мы перепечатываем слово в слово замечательное объявление петербургской полиции, обнародованное 30 марта 1802 года. Считаем необходимым прибавить, что петербургские старожилы рассказывали дело так, что цесаревич Константин, раздраженный упорством несчастной жертвы, отдал ее на изнасилование каким-то злодеям, товарищам этого милого Дон Жуана императорской семьи. Временно обязанная Головнину литература редакционной вставки. Кстати, Галиции и Познани — эту заботливость, чтоб как-нибудь поляки не подумали, что русское правительство хочет им добра, Николай Павлович распространил на весь славянский мир. Вот и его циркуляр. Вместе с этим историческим памятником получили мы следующий, относящийся к тому же времени. Новые переводы. Нам пишут, что в скором времени выйдут в свет. да избранные сочинения гений-перевод Майкова о представительном правлении ст. Миля и сущность религии Л. Фейербаха. Извещение. Редакция извещает о получении векселя в 25 фунтов с особым назначением. К братьям-славянам от Всеславянского общества примечание это. Мы получили это воззвание с просьбой напечатать его. Реде. Три талера из Вильна. Мы получили небольшую статью совершенно частного содержания и не имеющего особенного интереса для читателей. При ней были приложены три талера прусскими ассигнациями. Статьи мы не помещаем, а три талера за неимением адреса отослать не можем. Мы их отдадим бедным из русских. Но желали бы, чтобы нам или не присылали денег, или говорили бы о их назначении. Русские мученики и мучители в Польше. Вступительные строки. Выписываем из чрезвычайно замечательного письма, полученного нами из Польши, следующие строки. Далее следовало письмо о расправе над Арнгольдтом, с Левицким и Ростовским. Барыня Чертова и госпожа Сухтина, вступление Э. Мы получили из Москвы письмо очень опоздавших, в котором описывают порядки, заведенные в московских женских учебных заведениях некой Сухтиной. Сухтина — это нечто вроде Аракчеева при Чертовой. Она ее назначила начальницей Петровского пансиона. Сухтина ввела ряд мелких стеснений и прекрасный обычай доносов и наушничества. Умные меры ее увенчались следующим событием. Далее следовало письмо, рассказывающее о том, как восьмилетняя девочка по доносу своей старшей сестры была высечена Сухтиной. Наказанная пыталась покончить с собой, но это ей не удалось. Сухтина сделала все, чтобы скрыть это происшествие. 300 рублей с фон Д. Редакция извещает о получении 300 рублях сер в общий фонд. Из Грузии. Примечание. Редакция «Колокола» благодарит от всей души корреспондента, приславшего эту прекрасную статью. Общий фонд. В прошлом листе мы упомянули о присылке 300 рублей серебром в собираемый нами фонд. Благодаря неизвестную особу, доставившую нам эту сумму, мы еще раз должны сказать всем русским, сочувствующим нам, что денежные присылки, доставляемые нам, до того ничтожны, что они даже не покрывают самых необходимых трат для первого вспомоществования русским, вынужденным оставить Россию на время правительственного безумия. Мы полагаем, что всего лучше было бы принять определенную норму пожертвований. Пусть, например, все желающие обложат себя известной цатечах 152 податью с доходов. Человек одинокий, имеющий не меньше 2000 рублей серебром, может легко дать 5% в год. Люди, имеющие больше, могут прислать 10%. Семейные люди могли бы давать в половину. Кстати, к фонду. В последнюю неделю мы получили через Г. Тхоржевского от разных лиц два фарады 7 ш. И 1 фарада всего фунт. 7 ш. Благодаря годы, приславших деньги, мы доводим до сведения наших соотечественников, что Г. Тхоржевский уполномочен нами принимать деньги в общий фонд, его адрес на каждом колоколе. Стихотворение Михайлова Э. Мы извещали в колоколе о предполагаемом издании стихотворений Михайлова в Германии. Обращаем на это издание еще раз внимание людей, сочувствующих нашему страдальцу. Мы достоверно знаем, что все вырученные деньги пойдут в пользу Михайлова. Из Варшавы Э. С чувством глубокого сознания нашего братства торопимся мы передать нашим соотечественникам этот документ, достоверность которого несомненна, только что полученный нами из Варшавы. В следующем листе мы будем говорить об нем. Теперь скажем только от всей полноты сердца. Тот русский, который и на этих основаниях не подаст руки дружбы полякам, тот не любит свободы. Общий фонд. Получено после 15 сентября 11 фунтов 5 шил. 5 франц. Полуем. 1 фор. 5 шил. Лаклоче. Вышел первый лист «Колокола» на французском языке. Издание это, совершенно независимое от русского, делается в Брюсселе. Желаем от всей души успеха этому предприятию. На Западе Россию не знают, несмотря на то, что после Крымской войны было довольно писано. Новый орган, состоящий из переводных статей с русского и притом из статей, не прошедших либеральной цензуры Головнина, без сомнения будет полезен. «Ла Клоча». 153 будет выходить в месяц раз. Сначала издатели намерены, в виде введения, поместить несколько статей разных годов, потом переводить наиболее замечательные статьи из последних листов. То TH и Editor, OFTH и Daily, NEWS. Сэр. We back to insert in the columns F your esteemed journal the following document and remain. These are best regards, yours, etc. E. Herzen Editors F. The Bell. N. Агаев. Asset House, Westbound Terrace. Переводы. Издателю TH и Daily NEWS. Милостивый государь, мы просим вас поместить на страницах вашей уважаемой газеты ниже следующий документ и остаемся с величайшим уважением вашими и так далее. А. Герцен. Издатели «Колокола». Н. Огарев. Asset House, Westbound Terrace. Из Москвы, примечание Эд. В Новигороде государь давал обед купцам, на котором сам не был, а только изволил взойти для того, чтоб выпить за свое собственное здоровье. Сколько так-то приличия, а главное — презрение к гостям. Р. Эд. Конституция, самодержавие и Земская дума. Под этим заглавием вышла в Берлине брошюра А. Кошелева. Она была бы полезна для петербургских глав правительства, если бы они могли что-нибудь понимать. В общий фонд получено после 1 октября. В общий фонд получено после 1 октября через Г. Тхоржевского 2 Голландск. Червонца и прислано 1000 фор. Его императорскому высочеству великому князю Константину Николаевичу от русских офицеров, стоящих в Польше, примечание. За достоверность этого адреса, присланного в колокол, русскими офицерами редакция ручается. В общий фонд с 15 октября. В общий фонд с 15 октября получено 2 фарады 10 ш. В общий фонд получено через С. Тхаржевского. В общий фонд получено через С. Тхоржевского 3 фунта и 2 фунта с особым назначением. Общий фонд. С 1 ноября в общий фонд получено из Италии 8 фунтов и 100 франков. Сверх того. С особым назначением из Германии 131 франк по векселю и 20 франков. При этом не мешает сказать несколько слов. Первая присылка денег началась с половины мая. До половины ноября мы получили в общий фонд 163 фунта 1 шиллинг. Из них истратили 90 фунтов, 30 в том числе даны взаимообразно. Итак, у нас остается 73 фун, 1 шиллинг. Теперь мы спрашиваем друзей наших, преимущественно тех, которые просили нас об учреждении общего фонда, назначаемого для русской пропаганды и для вспомоществования русским, пострадавшим от политических гонений. Можем ли мы что-нибудь делать с такими скромными средствами? Офицерам русских войск от Комитета русских офицеров в Польше, примечание Ш. Мы получили этот адрес при следующем письме. ММГ. Вы напечатали наш адрес Константину Николаевичу, благодарим вас. Мы не ждали никаких результатов от этого адреса, мы его писали для очистки совести. Результатов никаких и не было. Правительство в Польше поступает сегодня так, как и вчера. Теперь мы просим вас поместить. Колоколе, наш адрес русским офицерам. Мы хотим, чтобы войска знали наше положение и наши убеждения. Этот адрес мы писали уже не для очистки совести, а потому что в успех его мы имеем веру несокрушимую. 6 ноября 1862 года. Варшава. Письмо это подписано. Редактор. Письмо ГП. Новицкого, примечание. Письмо это печатаем мы по повторенному требованию Г. П. Новицкого, принявшего на себя намек, сделанный в свободном слове о каком-то Новицком. Права требовать отчета, почему мы перепечатываем статьи, мы решительно ни за кем не принимаем. Ред. Защитники вступления, редакционная вставка заключения. Наша обличительная литература, несмотря на венецианскую маску свою, вызвала особый жанр литературы оправдательной. Ничего не может быть карикатурнее чиновника, прибегающего к гласности. Чиновника, этой воплощенной канцелярской тайны, шепота и молчания. Рыбе ловчее на сухом песке, чем ему с пером в руке, не перед зерцалом, а перед публикой. Там какую галиматью не пиши. Лишь бы она была написана тяжелым, канцелярским языком, все шито и крыто. А тут какой-нибудь молокосос грозит пальцем и смеется в глаза. Мы дадим нашим читателям один пример «Тьех-1 Ейбо 154,2 в приятной вытяжке». Вторая история состоит в том, что Доминик Тарновский, управляющий домом князя Вяземского в Се, в Петербурге, жаловался публично в газетах, что он был арестован, отослан в часть. Потом вострок за то, что напомнил полицейскому, что дым имеет обычай идти из труб вверх, а не вниз. Вот факт. Северная почта. Монитор управы благочиния поместил длинную объяснительно-оправдательную промеморию, писанную со всеми увертками полицейской развязности, начиная с паспорта и оканчивая мятежным духом петербургского народа. Вот как объясняется арест. Третье дело, помещенное рядом с милым полицейским, который за громкий голос арестует, и с ясновельможным паном, который за дерзость сечет, а суд ему потакает, является смиренный еврей, бросивший свою жену, явным образом из видов принявший христианство, женившийся на другой жене и объявивший, чтоб насолить своей первой жене, что он желает окрестить ребенка, прижитого с ней. Духовное ведомство обращается к полиции, еврейку тащат в город, она ребенка не дает, ее сажают во строк, и, наконец, полиция крестит ребенка во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это доходит до журналов, они печатают, но через несколько месяцев городничий отвечает, что это вся история вздор. Что только правда и есть, что отец просил, что полиция по приказу епархиального начальства крестила и что мать сначала сидела в части, потом во строге. Но очень удобно скомфорт русских тюрем известен. А, дело Дьяконова, Трувеллера и П.Р. Очо. Заключение Ше. Ну, а что же сделали с Трувеллером? Редактор. Генерал-губернатор Коцебу, примечания и вступительные строки Э. Норт говорит, что назначение Коцебу изменено и что он едет на Кавказ с начальником штаба при МИХ, Аиля Ник Алаевича. Вероятно, нашим читателям интересно будет знать о человеке, которого государь назначает на место Воронцова и Строганова. Вот что напечатано было в русском заграничном сборнике под заглавием «Немцы и Дунай». Нашего полка прибыло. В конце ноября вышел один номер русского журнала, издаваемого Кен, по Долгоруким в Брюсселе под заглавием «Листок». «Листок» будет выходить два раза в месяц. «Кон», — Долгоруков сообщает Штог. «Блюмер будет продолжать свое свободное слово в Брюсселе и печатать его в новой русской типографии, заведенной издателем «Листка». Желаем искренне успеха обоим органам и типографии. Из Германии получены в общий фонд». Из Германии получены в общий фонд 12 фунтов 10 шил, 6 рублей бфунт, 3 шил. И 105 фер, с особым назначением, которые переданы по принадлежности. В Лондоне получены 1 фунт 10 шил. DUBI. Московские студенты Аджу правдали, что трое студентов Московского университета, ездивших в Петербург с адресом к государю, исключены из университета, несмотря на то, что государь велел им сказать, что он их прощает по молодости. Ирод Панин. Государь, боясь необузданной доброты своего мягкого сердца, поручил Панину составить обвинительный акт против студентов. Норд говорит, что Панин такую хватил промеморию, что сам государь испугался, как и шутник Александр Николаевич. Упорная болезнь. Путятин, по последним известиям, еще министр народного просвещения. Не скоро сдвинешь это судно смели. Литературный вечер 7, 19 декабря. Княжевич читал лирическое произведение «Плач министра» над гибнущими финансами. Государь был так тронут, что в тот же день приказал назначить большие суммы для поправки дворцов. Похищение студента. Говорят, что многие, бывшие на вечере у Альбертини и выданные каким-то шпионом за политических заговорщиков, не могут найти студента-ворщавчика. Нет его между арестованными, нет его между свободными. Другие прибавляют, что Паткуль похитил его. Злодей-капитан русского корабля. «Таймс» от 10 января извещает, что русский посол в Лондоне был уведомлен из Гуля, что какой-то капитан зверски истязал мальчика 11 лет. Что сделает Бруннов, мы не знаем. Вероятно, ничего. Мы же с своей стороны просим русских, находящихся в Англии, сообщить нам имя корабля и кому он принадлежит, а пуще всего фамилию капитана для того, чтобы ее поместить в число практических защитников телесных наказаний и с тем вместе выставить к позорному столбу. Еще о генерал-адмирале. Нам очень жаль, но мы должны отказаться от помещения последних сведений о генерал-адмирале, о поведении Шестакова, Штафрегина и Пер. Факты, приводимые в письмах, не выходят из общего уровня бесчеловечного обращения с низшими чинами и грубого с офицерами. Мы говорили об них, нашлись защитники Шестакова, защитники вызвали ряд писем, еще более обличительных, мы упомянули и об них. Если морское ведомство хотело обратить внимание, оно могло, для большинства читателей интерес исчерпан. Корреспондентам нашим со стороны истязаемых мы можем сказать в утешение, что слух об уничтожении телесных наказаний в войсках и во флоте подтверждается. Не только Константин Николаевич, но и наследник говорят за отмену их. Второй раз. В прошлом листе мы просили русских, живущих в Англии, сообщить нам имя злодея, капитана какого-то русского судна, истязавшего ребенка в Гулле. Неужели его поступок находит или такое сочувствие, или такое равнодушие, что никто не дал себе труда исполнить нашу просьбу? Капитан Палач. Второй запрос наш не остался без ответа. Мы получили имя корабля, шедшего из Риги в Гуль, на котором капитан до того варварски драл мальчика, что англичанин кормчий довел об этом до сведения гульских властей. Корабль называется «Урга-Эргу». Капитан Брэнс Брэнс, посол в Лондоне, которому об этом писано, называется Бруннов. В Гулле есть русский консул. Очень любопытно знать, что сделали посол и консул. Императорская ложа и отмороженная рука солдата Ф. И еще помолимся о христолюбивом воинстве нашем. Господу помолимся. Мы получили письмо, которое обдало нас какой-то своего рода безвыходной тоской. Мы напечатаем его содержание, но выйдет ли из этого толк, сомневаемся. Если б в факте, который мы укажем, был умысел, злоупотребление, может, кто-нибудь и вступился бы, но тут чистая ненужность и чистое помешательство. Говорят, что военный министр, умный и хороший человек, просим его прочитать следующие строки. С 6 на 7 января 1862 года в Москве мороз доходил до 28 градусов. Солдат, стоявший несколько часов часовым в театре, при пустой императорской ложе, запертый на ключ и запечатанный директорской печатью, возвращаясь с караула, отморозил себе руку. Между прочим, и от того, что рукавица была худая. Солдат этот находится в госпитале, ему отняли всю кисть руки. Солдаты должны приходить за час до начала спектакля, то есть в 6 часов, и простоять под ружьем перед запертыми дверьми ложи до конца спектакля, то есть до 12 часов. Из казарм солдаты идут в 5 часов без ужина и возвращаются после ужина, то есть остаются голодными. Зачем эта ненужная, бессмысленная пытка? Прогресс в России. Петербургский профессор Павлов за какую-то лекцию выслан на жительство в губернский город под надзор полиции. В газетах мы прочли с удовольствием расширение привилегий Долгоруковского застенка. Журналы и альманахи должны посылаться в эту шпионницу так же, как в цензуру. Не без радости также узнали мы, что старший чиновник три отделения Турунов сделан членом, вероятно, тайным Министерства внутренних дел. Мы очень благодарны, что русские газеты обличают имена доблестных людей, служащих Отечеству и чести в трех отделениях. Прогресс в почте. Письмо из Петербурга с деньгами, посланное 9 октября, пришло в Варшаву 18 числа. Отчего из Мадрида в Варшаву письма приходят скорее, чем из Петербурга? От Варшавы до Петербурга 1075 верст, 500 верст до Динабурга железная дорога. Правда ли, что посылки из Петербурга на одну из подмосковных станций, лежащих по направлению железной дороги, доходят по адресу недели через две? К этим домашним делам почтового прогресса мы прибавим шутку его, выходящую из границы не только империи, но и приличий. Франкированные письма в Лондон очень часто не верят в свое освобождение и являются здесь снова обязанными платить оброк почтовому ведомству. Милая рассеянность. Это нам напоминает купальню в одном французском городе. На одной половине было написано «для дам», на другой — «для мужчин», а в середине — на дощечке. Он не рисует пас де дистрекшнс. 155. Чтобы почтовому ведомству завести марки или вывести воров. Александр Замойский Э. Что значит, что вслед за правительственным отрицанием пыток Александра Замойского газеты извещают о его кончине от истязаний? Не скажет ли нам этого юный и обильный надеждами Крижановский? Солидарность с немцами. Русское войско было опозорено образчиками, высланными на похороны славянского палача Виндишгрица. Бедное русское войско. Отчего Англия, отчего Франция не посылают никаких депутатов хоронить Гейноу, Виндишгрица и подобных им извергов в белом мундире. А русский кейзер посылает. Преступные мальчишки в Твери. В Тверской гимназии был 16 февраля спектакль и танцевальный вечер. Между танцующими была жена капельмейстера, который дирижировал оркестром. Жены подьячих и разночинцев, помещицы и офицерши нашли несовместным с их высоким общественным положением участие в бале жены капельмейстера. Мерзавцы, школьники благородного шляхетского происхождения, подошли к даме и требовали, чтобы она вышла вон. Бедная женщина, униженная и испуганная ими, со слезами на глазах поспешила показать им билет в свое оправдание и, конечно, мало помогла делу. Ее грозили вывести, если она не выйдет добровольно. Скандал обратил на себя общее внимание, и в то время, когда дама с своей сестрой выходила из залы, пансионеры закричали: «Браво! 156!» Этот отвратительный факт, сделанный именно в теперичную эпоху, не должен пройти, не оставив позорного клейма на мерзких мальчишках, на еще больше мерзких воспитателях их. Кто были эти будущие воры-чиновники, крепостники-помещики, которые подошли к даме с наглой речью? Кто кричали «браво» слезам обиженной женщины? Несовершеннолетие нисколько не покрывает их. Они поступили очень сознательно. Путь же их, как ядро каторжника, провожает укор и порицание. Это облегчит одним из них очиститься искусом и покаянием, другим скорее попасть в чиновники три отделения, сделаться тиранами, помещиками или варварами-офицерами. Мы просим список негодяев. Дай Индепенденс. А Индепенденс говорит, что, несмотря на все усилия Горчакова, большинство министров не хочет признавать Италии. Кто же составляет это большинство за бурбонов, за Австрию, интересно знать имена. Немцы-то, немцы-то, дядья, сватья, шурины да девери, как гиря стягивают петербургское правительство. Интриги дворни против кн. Суворова. Из Петербурга пишут, что дворня, окружающая государя, интригует против князя Суворова, им жаль Игнатьева, не воротить ли его. Князья бессребреники. Александра Федоровна в духовном завещании своем забыла упомянуть об Александрийском дворце в Москве. Министр двора писал к министру финансов об этом и просил его сделать оценку дворца и имущества, в нем находящегося. Дворец оценили в 40 тысяч, а имущество в 30 тысяч. Все это следовало разделить между четырьмя братьями. Александром, Константином, Николаем и Михаилом, но три последние брата отказались в пользу Александра Николаевича. Этот последний благодарил их за внимание к нему и приказал выдать из сумм государственного казначейства каждому по 110 тысяч, что они и получили. Министр финансов спрашивал у них, желают ли они получить золотом. Они по расположению и состраданию своему к русским решились взять 5% билетами, которые стоят довольно низко. С. Петербургские ведомости. В.С. В Петербургских ведомостях от 22 июня рассказан снова отвратительный пример самоуправства на улице какого-то буяна, бившего извозчика. Годы Феодосьев и Федотов пригласили ярого бойца в контору надзирателя. Кто этот надзиратель? Как эта слепо-немая гласность противна? Надзиратель отказался от того, чтобы спросить имя буяна. Анненков. Полноте писать нелепые циркуляры о сигарах, сыщите-ка эту полицейскую дрянь, осмелившуюся поступить так гнусно. Осада Нижнего. Войско против памфлетов. Ле Норт. 6 августа извещает нас о новом доказательстве бесконечной трусости петербургского правительства. Предполагая, что возмутители общественного порядка воспользуются стечением народа на Нижегородской ярмарке для распространения подметных и запрещенных сочинений, оно велело окружить Нижний войском и эшелонировать их по берегу Волги под начальством Науница. Сам Норд не вытерпел и удивился. В Ярославле запрещено ходить по тротуарам. В Ярославле запрещено ходить по тротуарам. В предупреждение пожаров. Еще радикальнее не строить вовсе домов или совсем, но разводить огня. Правда ли, что Обручева везли в Сыберс? Же правда ли, что Обручева везли в Сибирь, не только скованного, но прикованного к повозке? Умирать умеют. Русские газеты, со слов немецких газет, все важные политик веские новости, касающиеся до России, берутся русскими газетами из Journal Dest, Петерсбоек, или из немецких газет. Так рассказывают о смерти Ивана Ржунца. Он был казнен 26 августа вместе с Релем на Гласисе Цитадели. Несколько ранее 9 часов выехали из Цитадели оба преступника в сопровождении монаха Капуцинского ордена. По прочтении приговора первая очередь пала на Реля. Его пришлось снимать с повозки, потому что он казался таким больным и изнеможенным, что едва обнаруживал слабые признаки жизни. Пока палачи исполняли дело над полумертвым Релем, Иван Ржонца стоял погруженный в мрачное созерцание конца своего товарища по казни. Потом Ржонца спокойно дал связать себе руки назад, взошел твердую поступью на эшафот, и, когда палач накинул ему на шею петлю, сам оттолкнул ногою скамейку и повис в воздухе. Высокомерие победителей над побежденными. Корчевской житель К.С. сообщил Северной пчеле, что в одном из уездных трактирных заведений произошла ссора между посетителями. Городничий, заметив, что в числе посетителей трактира было 5 человек-крестьян, предположил содержателя заведения подвергнуть штрафу за допущение их в трактир по 3 рубля серебром с человека. Защитники демократа-трактирщика говорили в его пользу, что по закону не допускаются люди в ливреях, серых армяках, нагольных тулупах и вообще в неприличном одеянии, а вышеупомянутые крестьяне были одеты в синих кафтанах. Мало тебе, серый армяк, тяжкий труд, мало тебе грабеж помещиков, воровство полиции, твое рубище бедности поругано земскими ярыгами твоего земского царя, о нижних чинах, замеченных в воровстве и мошенничестве, в нижегородских губ. Вет. Напечатано. Генерал от кавалерии фон дер Лауниц I, убедившись, что весьма многие случаи воровства и мошенничества как на ярмарке, так и в городе совершаются с участием или прикосновенностью отпускных или отставных нижних чинов, предложил объявить во всенародное известие, что из отпускных и отставных нижних чинов не только изобличенные, но и замеченные в дурных и вредных поступках будут обращены без дальнейшего судопроизводства. Первые на действительную службу с лишением навсегда права на отставку, а последние будут высланы в дальние уезды северных губерний с назначением на казенное содержание как штрафованные. Слыхали ли вы что-нибудь равняющееся самоволью дерзости, цинизму нашего прогрессивного правительства? Ну, не в Европе, в Японии. В Китае было ли что-нибудь подобного лауницкому безумию? А ему еще земской-то царь землицы отвел. Пожалование землею. Генералу от кавалерии Клюпфелю пожаловано в вечное и потомственное владение Самарской губернии, Николаевского уезда, из казенных участков. 5706 десятин 150 сажен удобной и неудобной земли СПЭП. Вет. Чего жалеть земли казенные? Тайные типографии. В Петербурге в начале сентября снова был разослан летучий лист, напечатанный в тайной типографии под заглавием «Как образованным классом». В следующем листе «Колокола» мы перепечатаем его, несмотря на мощную поддержку Г. Скорятина правительство петербургское решительно падает в глазах всего мыслящего в России. Смертный приговор. А «Индепенденс» говорит, что студент Яковлев приговорен быть расстрелянным, капитан Энгель и еще 2 офицера, к ссылке в Сибирь с лишением прав состояния. Читатели наши помнят, что по тому же делу фельдфебель Миних приговорен к потомственному дворянству. Головнинская цензура. К характеристике головнинской свободы книгопечатания и бесцензурного печатания книг научного содержания не мешает заметить, что первый выпуск «Сравнительной анатомии», изданный сыном издателя «Колокола», запрещен в России. Что у Путятина были японские замашки, неудивительно, но либеральный Головнин откуда взял библейские понятия гонений до седьмого колена? Какие мелкие, ничтожные люди, все эти злые карлики и злые великаны, которые пасут Россию? Не мое дело. Ш. Кстати, правда ли, что Константин Николаевич положил резолюцию на просьбу майора Миклашевского, разбитого параличом, об определении детей в казенное заведение? Не мое дело. Дейли Телегбеф. Дейли Телегреф от 19 ноября сообщает некоторые подробности о Фелькнере, шпионе, убитом в Варшаве. Сын немецкого купца, он дослужился до капитанского чина, был исключен из службы за воровство и определен в Варшаву надзирателем и учителем русского языка в какой-то школе. Это было при Николае. Такого человека не мог не оценить Виелепольский. Он его сделал одним из главных шпионов. Поляки казнили своим судом этого «Скаундрел 157», как его называет «Дейли Телеграф». Между прочим, ему отрезали уши. Кого глаз искушает, тому лучше глаз исторгнуть. Кто подслушивает, явным образом подвергает опасности уши. Урок, данный правительственному мошеннику, строг, но справедлив. Официальная часть газет. Официальная часть газет по новому распоряжению подлежит цензуре наравне с неофициальную. Итак, отныне цензора будут подписывать одобрение к печатанию высочайших указов и правительственных распоряжений. Корреспонденции и материалы, обработанные в редакции «Колокола». Приложение. Гонение евреев в Литве. Едва шавланская община отделалась от интриг помещика Шемиота, оклеветавшего ее в краже и убийстве младенца, старая и нелепая сказка, являющаяся время от времени, вроде придирок к евреям для того, чтобы делать полицейский разъезд, 158. Как пришел черед Лейтворова, небольшого городка, в 2 милях от Вильна, принадлежащего графу Тишкевичу. Мая 8159, 1861 года граф обвинил еврейское общество в покраже 3 аршин ковра. Собравший евреев, он принял их в палки, мужчин и женщин колотил беспощадно. Между прочим, граф, предводительствовавший экспедицией, велел беременную еврейку колотить по животу и, повесив вниз головой, бить по пятам. Когда избитые в кровь евреи потащились домой, они нашли путь к городу, отрезанным лакеями графа. Им оставалось одно — идти в Вильно. Часть их была принята в еврейскую больницу, другие пошли с своими старейшинами просить защиты у Назимова, который велел их прогнать. Гнусная весть эта нам доставлена из очень верного источника. Если ее подробности преувеличены, мы поместим возражение. Если же это правда, то скажите, что подлее. Это зверская палочная аристократия или мирволящее ей правительство с своими кондотьерами? Из Москвы. Выписываем из 2 полученных нами писем разные подробности о студентском побоище в Москве и ОПР. Из 1-го. Чернь была натравлена на избиение студентов и на целый ряд неистовств, всего больше полицмейстером Огаревым. Агитатор этот при всей толпе кричал: «Братцы, обижают наших, помогите!» Из толпы выступил какой-то здоровенный из Тверской ямской мушник и говорит Огареву: «А что ваши вдии, отвечать не будем, если студентов поколотим?» «За что отвечать? Вас еще начальство поблагодарит». Тогда этот матадор, закрутив у поддевки рукава, пошел хлестать кулачищами, почем попало бедных студентов. А вслед за ним бросилась и толпа лавочников и других невежественных дураков. Между тем, до начала избиения шныряли между толпою неизвестные люди, вероятно, агенты полиции, которые, появляясь и исчезая на разных пунктах площади, говорили простому народу: «Чего вы смотрите на эту сволочь студентов? Все они бунтуют противу начальства. А теперь пришли только к Тучкову требовать через него у государя уничтожения вольности крестьян. Вы видите, это все почти дети дворян, Так вот, отцы их и научили затеять бунт. Генерал-губернатор вовсе не против студентов. Он даже делал представление в их пользу государю. Странно. Да разве не Тучков управлял городом во время бойни студентов? Разве бойня не была перед окнами его дома? И разве не видали его жену и Исакова у окна в самое время преступлений? Далее, если писанное корреспондентом об полицмейстере Огареве справедливо, что же Тучков отдал его под суд? Из второго. У нас снова подняли спор о телесных наказаниях. На этот раз говорят не о крестьянах. Им князь Черкасский обеспечил право быть сеченными. Но о солдатах. Нельзя было ожидать, какие пламенные защитники палок и шпицрутинов нашлись в среде нашей. Пока эти институты стояли прочно и неприкосновенно, нельзя было догадаться, как глубоколюбимы телесные наказания в образованных слоях нашего общества. Но когда дерзкое вольнодумство проникло не только в мраморный дворец, но и во дворец наследника, самые противоположные мнения соединились с передопасностью избавления защитников нашего Отечества от палок. Ю Самарин, славянофил-феолог и противник славянофилов, профессор Чичерин, защищают их. Самарин писал об этом из деревни, и копии с его письма ходили по рукам. Чичерин говорил в здешних салонах 160. Филарет, митрополит московский. Филарет, митрополит московский, сошел с ума и разослал московским священникам в запечатанных конвертах с надписью «Секретно» следующую цедулку. «Понеже умножишь грехи наши, и наипаче требуется покаянная и умиленная молитва. Сего ради на вечерне, утренней и литургии при окончании сугубой ектении глаголы сии. Еще молимся о ежемилостивому и благоуветливому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимы. И избавим мы от надлежащего и праведного прещения, и простите нам всякое согрешение, вольное и невольное, и помиловати нас, недостойных рабов своих, в сердце сокрушенных. Даруешь все, молим тися, услыши и помилуй. От его высокопр. Митрополита Моск к исполнению в церквах московских, ноября 17,1861. Списано с оригинала. Молитвы. Эти читаются с 24 ноября только в одной Москве по личному распоряжению Филарета. И на запрос ему от Синода. Почему он нашел нужным прибавить эти молитвы? Он отвечал, что причины, побудившие его. Неспокойствие вообще умов, которое происходит от умножившихся согрешений, что выражается неповиновением самодержавной власти царя и его правительства. Ответ этот передан Синодом государю. Говорят, что больного будут свидетельствовать в московском губернском правлении. Хроника террора и прогресс СА из писем и газет. Июля 1.12. В Казанском и Исаакиевском соборах, в Знаменской и Андреевской церкви служили панихиды за упокой души рабов Божиих Петра, Иоанна и Федора, трех убиенных по приказанию правительства в Мадлине по лидерсовой конфирмации. В Москве сделано несколько арестаций. В Киеве. Говорят, вышла прокламация к солдатам, в которой говорится, что грешно стрелять по народу. Даже если царь прикажет, потому что он как человек против божеского закона, идти не может, а если идет, то слушать его нельзя. В пример приводится Ирод, приказавший своим царским, но незаконным приказом истребить всех младенцев. Если б войско послушалось, Христос был бы убит иппер. Говорят, что по этому делу полковник Красовский привезен в три отделения. На фрегатах Олег и Громобой, возвратившихся из заграничного плавания, был произведен полицейский обыск, жертвою которого сделался юнкер Трувеллер. У него нашли запрещенные книги и журналы. Говорят, на него донос сделан священником 161. 6000 славян, говорят СПЭП. Ведомости. Из числа переселившихся из Турции в Крым снова ушли назад, находя, что под скипетром правоверного султана все же лучше, чем под державой православного царя. Преданы военному суду в Ковенской губ. Студент Московского университета Корзон и Овсяный. У первого была найдена статья об уничтожении крепостного состояния с критическим замечанием насчет Николая и Александра II и письмо об устройстве политического общества, писанное к другим студентам, У Овсянова нашли 400 экземпл польского гимна. И за это военный суд. А вот и еще юридическое убийство. В четверток, 26 июля, Эсса. В 8 часов утра на скаковом поле в Одессе должно было происходить исполнение приговора над одним из главных поджигателей, присужденных комиссию к смертной казни расстрелянием Гадеск. Весн. Философское управление Олонецкую и Курскую губерниями. Мы получили письмо из Петербурга, в котором рассказывают, как губернатор философов через теперь отрешенного чиновника Кушелевского и других клевретов улучшает свое состояние. Подучает крестьян делать неверные показания, распоряжается по судебным делам, дело откупщиков считает своими ИПР. Что же во всем этом удивило корреспондента нашего? Пусть он прочитает о каком-нибудь пермском губернаторе Лошкареве и прибавит, что земский царь им доволен. Тогда он примирится с философией Гфилософова. Мы все ждем, когда мы получим письмо, в котором скажут о каком-нибудь губернаторе, который не делает всех этих проделок, это будет гораздо оригинальнее. А пока дождемся. Вот с противоположной стороны России. В мае месяце текущего года в Курске был пожар. Плохая городская пожарная команда опоздала, прежде ее явился почетный гражданин Ив. Ив. Гостев с своей трубой и своими людьми и способствовал к потушению пожара. На этот пожар приехал курский губернатор Дэн. Ему очень не понравилось, что обывательская труба лучше казенной. Он сейчас потребовал трубу от Гостева в распоряжение пожарной команды. Гостев отказался, отвечая очень вежливо, что его люди не хуже пожарных солдат успели уменьшить силу пожара до прибытия пожарной команды. А пожарным солдатам я трубу не доверю. «Кто ты такой?» — закричал на него Дэн. «Здешний житель, почетный гражданин Гостев. Что ты хочешь удивить или испугать меня своим званием? Я тебе сейчас покажу, что такое почетный гражданин». И, осыпав его площадную бранью, он прибавил. «Ты думал, что я тебя буду благодарить, что ты приехал тушить. Я тебя отдам под уголовный суд, как ты смел тушить без дозволения начальства. Возьмите его в Сибирку». Гостева взяли и посадили в Сибирку, продержали трое суток. В продолжение этого времени не давали ничего, кроме хлеба и квасу, и не допускали к нему никого, даже родных, и отпустили его по усиленной просьбе отца, который на коленях упросил губернатора простить его. Ден настращал отца, что сын его бунтовщик, ослушник власти, и что он его вышлет из города. Засим последовал приказ от Дена, чтобы никто из обывателей на пожар с трубой являться не смел до приказания полиции. Городской голова и целое общество купцов, к которым обращался отец, не осмелились заступиться. Из «Свободного слова» ж. В последнем выпуске «Свободного слова» напечатано. Интересно бы знать, справедлив ли слух, что правительство слушает доносы пьющего и поджигающего учителя Викторова. Интересно бы знать, где служат и чем занимаются годы Назаревский, Новицкий, Агафонов, Гвард. Пов. А Костомаров, Кюлевейн, Зотов, Ст, Должиков, Ст, Забравский, Эверман, Волокитин, Вальденберг, Скуп, Брауман, Куп. Про господина Давида Вальденберга мы знаем, что он служит в трех отделении шпионом, за что, между прочим, оттерпел разные невзгоды в Киеве. Но о других интересно бы получить какие-нибудь сведения. Интересно бы знать, правда ли, что лиц, имена которых были напечатаны в колоколе и вести, не арестовывают, а только осматривают до. До? Варианте. На последний вопрос мы можем отвечать, что несколько человек, поименованных в списке, были на границе обысканы не только до рубашки, но под рубашкой. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.